Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя,
добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Надежда – это великая вещь. Если у человека есть надежда, то его способность противостоять сложностям значительно возрастает. Будучи христианами, мы более других людей должны жить жизнью полной надежды, и тем самым мы будем способны преодолеть любые сложности на нашем пути. Апостол Павел пережил много трудностей, и он очень много знал о надежде. В послании к Эфесянам он начинает свою молитву за верующих в надежде. Он молится о том, чтобы все мы ясно увидели, в чем состоит надежда нашего призвания. Надежда – это что-то замечательное. Но наше понимание надежды должно быть основано на истине и действительности, которые представляет Библия, а не на представлениях, которые популярны сегодня в мире. Это наша 15-я программа по посланию к Эфесянам, и сегодня в нашей студии находится Геннадий Мухов. Геннадий, сегодня мы будем говорить о надежде нашего призвания.
Здравствуйте, Оскар. Я думаю, что это общение по первой главе послания к Эфесянам будет очень полезным для всех нас.
Геннадий, в стихе 18 представлена замечательная молитва. Позвольте мне прочитать ее. «И глаза вашего сердца были озарены, чтобы вы знали, что есть надежда его призвания, и что есть богатство славы его наследия в святых». Эта молитва указывает на две вещи, которые апостол Павел отчаянно искал. Первое, чтобы мы увидели, что есть надежда нашего призвания. И второе, что есть богатство славы его наследия. Мы рассмотрим обе эти вещи. Как мы сказали в начале, христиане – это люди, полные надежды. И это особенно ярко показано в контрасте с нашим прежним состоянием, о котором Павел пишет во второй главе. Там он говорит, что «вы были в то время отдельно от Христа, отчужденные от сообщества Израиля и чужие для заветов обещания, не имеющие надежды и безбожники в мире».
Да, это замечательные слова. Благодаря им мы можем больше оценить ту надежду, которая есть у нас сегодня. Конечно, дети Израиля были Божьим избранным народом. Мы же были чужими для этого сообщества. Мы были отделены от него. Мы также были чужими для заветов, которые Бог заключил со своим народом. Но теперь в Христе у нас есть надежда. Мы были людьми без надежды, без Бога и в мире. Эти три вещи производят на меня сильное впечатление. Без надежды, без Бога и в мире. Но теперь наша ситуация изменилась. У нас есть надежда, мы в Христе и мы с Богом.
Да, это большая радость. Геннадий, бремя Уитнеса Ли в этом сообщении состоит в том, чтобы наше понимание надежды основывалось на истине. Но мы можем сказать, что надежда может быть основана не на прочном основании Библии, поэтому мы должны быть очень внимательны к тому, как мы подходим к нашей надежде. Один из тех стихов, который поможет нам в нашем изучении надежды нашего призвания, это послание Колоссянам 1:27. В этом стихе говорится: «Христос в вас – надежда славы». Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
What is the hope of God's calling? Before we get into the hope, we have to know God's calling first.
В чем состоит надежда Божьего призвания? Прежде чем мы рассмотрим надежду, нам необходимо рассмотреть Божье призвание. Призвание, которое мы получили в первой главе послания к Ефесянам, это просто сумма всех благословений Триединого Бога, включающая Его избрание, предопределение, искупление, печать и залог. Вы должны знать, что, получив Божье призвание, вы получили все это. А в чем состоит надежда призвания? Прежде всего, наша надежда – это Сам Христос. Христос во мне является надеждой славы. Все другие элементы нашей надежды зависят от Него. Он – наша надежда. Но это не все. Его приход будет нашей надеждой. Вы должны знать, что слово «восхищение» – очень сложное слово. На английском языке слово «восхищение» означает «экстатическое состояние». Почему же христианские переводчики использовали это слово «восхищение» для обозначения того, что Господь заберет нас к себе? Потому что в их понимании восхищение – это экстатическое состояние. Предположим, что сегодня днем в 1:30 придет Господь Иисус. Скажите мне, вы будете счастливы? Испытаете ли вы экстаз? Я думаю, что многие из нас будут испуганы до смерти. Это надежда или нет? К сожалению, сегодня большинство христиан подходит к вопросу восхищения очень и очень поверхностно. Павел говорит Тимофею, «Строго повелеваю тебе перед Богом и Христом Иисусом, и повелеваю Его явлением и Его царством». Это означает, ты, Тимофей, должен жить, осознавая явление Господа. Наше житие сегодня должно проходить с мыслью о явлении Господа. Потому что к тому времени вы предстанете перед судным престолом. Вы должны будете дать отчет. Никто не знает, какой у вас будет отчет, но вы знаете. Вы знаете все свои недостатки, всю вашу неверность. Вы знаете даже весь ваш бунт. Итак, вы видите, что будет ли он вашей надеждой или нет, зависит от того, какую христианскую жизнь вы ведете. Мы должны уделить этому внимание и переосмыслить нашу жизнь. Это не мелочь. Если у нас все в порядке, то Христос будет нашей надеждой. И восхищение, экстаз также будет нашей надеждой.
Геннадий, это очень богатый отрывок. В самом начале Уитнес Ли сказал, «Если у нас все в порядке, то Христос будет нашей надеждой. И восхищение, экстаз, также будет нашей надеждой». Но может стать и так, что наша христианская жизнь не в порядке. Тогда Его приход не будет надеждой для нас. Что вы можете сказать об этом?
Это так. И это очень ясно показано во всех посланиях Павла. Павел очень много говорит о встрече с Господом, о любви к Его явлению, о том, что мы предстанем перед судным престолом Христа. И все это подразумевает, что нам необходимо приготовиться. Недостаточно просто получить прощение грехов. Мы должны быть готовы встретиться с Ним в Его присутствии. Когда придет Господь, будем ли мы исполнены радости, или мы будем бояться Его? Часто, когда мы слышим о том, что Господь скоро вернется, мы думаем, «Нет, я не готов». Это отношение показывает, что мы несерьезно относимся к пришествию Господа. Мы должны думать о том, что Он может вернуться уже сейчас. Поэтому мы должны быть готовы. Если мы будем готовы, Он будет нашей надеждой. Тогда Его присутствие будет нашей надеждой, и Его пришествие также будет нашей надеждой. Восхищение также будет нашей надеждой. Это славная надежда. Христос в нас – надежда славы. Эти слова означают не просто, что Христос во мне – спасение от греха, или что Он – спасение от ада. Христос в нас – надежда славы. Это означает, что мы ожидаем Его прихода и нашего восхищения к Нему. Это может быть и должно быть радостью, экстазом для нас. Это не должно пугать нас.
Геннадий, давайте немного поговорим о том, что мы должны быть осторожны, чтобы не иметь ложной надежды. Это очень важный момент. Мы немного говорили об этом в самом начале нашей программы. Я думаю, что существует огромное число верующих, которые и не подозревают, что при пришествии Господа все они будут подвергнуты суду. Они думают, ну мы же спасены. Да, мы действительно спасены. Это означает, что мы не будем подвергнуты суду в отношении нашей вечной судьбы. Но, тем не менее, мы должны будем предстать перед судным престолом Господа, не так ли?
Это так. Мы все должны будем предстать перед судным престолом Христа, чтобы получить, согласно нашим делам, согласно тому, хорошими или плохими с точки зрения Бога они были. Мы должны быть очень осторожны в том, какой жизнью мы живем, будучи христианами. Мы должны будем дать отчет Господу. Это будет суд для верующих. Мы должны будем ответить, был ли Христос нашей жизнью, жили ли мы Христа. Возможно, мы просто делаем что-то для Него, но нам нужно жить Христа, поскольку Он теперь наша жизнь. И Он в нас как надежда славы. Поэтому если мы живем Его как нашу жизнь, мы будем ожидать приход Господа с радостью, с экстазом. Но если мы не живем Его, мы можем ожидать, что Его приход не будет таким приятным для нас. Я надеюсь, что наши слушатели увидели, что явление Христа должно быть основным фактором нашей повседневной жизни. Мы не должны говорить об этом легковесно. То есть сейчас мы говорим, а потом мы с вами идем в кино. Мы говорим об этом, а потом предаемся мирским развлечениям. Нет, пришествие Господа должно быть самим фактором нашей жизни. Мы должны оценивать каждый наш шаг, чтобы он не был легковесным, и он вел нас к еще большей радости при его пришествии.
Геннадий, в следующем отрывке мы продолжим говорить о надежде. Мы увидим, почему Павел молился о том, чтобы глаза нашего сердца были озарены, чтобы мы увидели эту надежду нашего призвания.
I tell you, his coming will be our hope. The returning Christ will be our hope, and the taking up will be also our hope.
Уверяю вас, его пришествие будет нашей надеждой. Возвращающийся Христос будет нашей надеждой, и восхищение также будет нашей надеждой. Преображение нашего тела будет надеждой, и прославление будет надеждой. Более того, если мы теряем свою душу сегодня ради Него, если мы страдаем в нашей душе сегодня ради Его свидетельства, у нас есть надежда, что при Своем возвращении Он даст спасение нашим душам. Сейчас наша душа страдает, но когда Он придет, Он приведет наши души в наслаждение. Это спасение нашей души, о котором говорится в первом послании Петра. Все эти надежды зависят от определенных условий. Если мы сохраним нашу душу сегодня, то его приход будет потерей для нашей души. Если мы позволим нашей душе наслаждаться и не будем заботиться о его свидетельстве, то его приход будет судом для нашей души. Но если мы будем жить, постоянно теряя свою душу ради его свидетельства, то его приход принесет спасение нашей душе. И это спасение приведет нашу душу в наслаждение. Это надежда. Теперь позвольте спросить вас, почему Павел молился о том, чтобы мы знали, что есть надежда Божьего призвания? Почему? Я скажу вам почему. Если вы не увидите все надежды, вы не оставите все, что у вас есть сегодня. Понимаете? Если вы увидите все надежды, вы оставите все. Если вы увидите, что Христос должен прийти, и увидите, что вы будете восхищены, преображены, прославлены, если вы увидите, что вы будете наслаждаться своим Господом в тысячелетии, вы естественным образом оставите все. У нас замечательное будущее.
Геннадий, апостол Павел очень часто приводил пример спортсмена, который борется за то, чтобы получить приз, достичь цели. Ну, наверное, этот пример можно применить и здесь. Павел указывает на надежду, как на стимул для нас бежать на ристалище, в гонке. Это гонка нашей повседневной жизни.
Подумайте о том, что он говорит здесь. Преображение, преобразование, прославление. Все это находится перед нами. Они, безусловно, дают нам надежду. Нам нужно увидеть, что Христос совершил в своей смерти и воскресении, и для чего Он живет в нас. Его смерть и воскресение, Его пребывание в нас необходимо не только для того, чтобы сохранить нас, но чтобы позволить нам быть на одном уровне с Ним, чтобы мы жили святой жизнью, чтобы мы жили жизнью, соответствующей самому Богу, то есть чтобы мы жили самого Христа. И это и есть наша надежда славы. Это надежда, которая лежит перед нами, этой надеждой является Его приход. Наше восхищение также является нашей надеждой. Наше прославление также является нашей надеждой. Все эти надежды производят в нас желание превзойти все, чтобы войти в то, что Он приготовил для нас.
Геннадий, а как вы ответите на вопрос, который часто встает, когда речь идет о спасении? Наверное, может показаться, что мы говорим здесь о спасении делами, но Библия это говорит о спасении благодатью.
Спасение благодатью через веру было обретено нами, когда мы уверовали в Господа Иисуса и приняли Его. Тогда Он вошел в нас. Но это было только начало полного спасения. И апостол Павел в своих писаниях говорит не только о нашем вечном спасении, но и о нашем повседневном спасении. Например, в послании к Римлянам 5:10 говорится: «Ибо если, будучи врагами, мы были примирены с Богом через смерть Его Сына, то тем более, примиренные, мы будем спасены в Его жизни». Это один из самых замечательных стихов. Он показывает то, что, во-первых, мы были примирены с Богом, и это не от наших дел. Эта смерть полностью заплатила за нас. То есть, эта часть нашего спасения, она от нас действительно не зависит. Она делается полностью по благодати. Бог удовлетворен смертью своего Сына, а не нашими делами. И поэтому мы примирены с Богом. Но здесь есть вторая часть стиха. Вот почему он такой замечательный. И во второй части мы видим, что тем более примиренные мы будем спасены в Его жизни. До этого говорилось, что мы уже примирены, были примирены с Богом, а теперь мы будем спасены. Мы были примирены смертью Сына, но мы будем спасены в Его, в жизни Сына. Поэтому нам нужно увидеть, мы должны жить Христа, и мы должны позволить Христу жить в нас. Когда мы живем таким образом, это является вот этой второй частью нашего спасения, которая занимает по протяженности всю нашу жизнь. Нам нельзя упускать ни мгновения нашей жизни, иначе это спасение не будет завершено до конца. И это наша надежда, что раз Христос вошел в нас, то мы будем спасены полностью Его жизнью.
Да, я думаю, что это ключ к пониманию выражения спасения нашей души. Оно указывает не только на то, что наша судьба была решена в тот момент, когда мы приняли Господа, но теперь мы видим, что наша душа должна пройти определенное спасение, она должна быть приведена в состояние полного спасения, не так ли?
Да, это так. И очень хорошо, что вы сказали о нашей душе, потому что, возможно, мы путаем наш дух, нашу душу, но когда Господь вошел в нас, наше возрождение, оно связано с нашим духом. Наш дух был возрожден Господом, он наполнил его. Но наша душа все еще нуждается в многих процессах, которые должны пройти, и она должна полностью наполниться Христом. В Евангелии от Иоанна 3 главе говорится, что рожденный от Духа есть Дух. То есть наш Дух был рожден от Бога. Но особенно послание Павла, они показывают, что наша душа должна претерпеть многие изменения. Как говорится в послании к Ефесянам 3 главе, что Христос хочет устроить свой дом в нашем сердце. Другими словами, Он хочет занять всю нашу душу. Это и есть спасение жизнью, потому что Христос, как наша жизнь, хочет вырасти во всю нашу душу. Как замечательно это спасение, Оскар. Конечно, это великая надежда. Мы сегодня надеемся не на то, что мы станем сильнее или более удачливыми. Надеемся на то, что Божья жизнь вошла в нас. Его милостью мы предоставляем возможность этой жизни расти в нас. И это будет нашей надеждой и радостью в Его пришествии.
Благодарю вас, Геннадий. В последнем сегодняшнем отрывке мы рассмотрим вторую половину этого стиха. «И что есть богатство славы Его наследия», то есть наследия Бога, «в святых». Я думаю, что слова Уитнеса Ли помогут нам понять и эту часть стиха.
Then the second thing Paul prayed, that we may see the riches of the glory of God's inheritance in the...
Второе, о чем Павел молился, это то, чтобы мы увидели богатство славы Божьего наследия в святых. Наследие в святых. Что это? Мы являемся Божьим наследием. Но послушайте, все, чем мы являемся по природе, не является наследием. Все, что Бог раздал в нас от Себя, только это является Божьим наследием. То, сколько в нас Божьего наследия, зависит от того, насколько Бог внедрил себя в наше существо. Вы можете спросить Его: «Господь, покажи мне, сколько Тебя во мне?» Нам нужно увеличение, увеличение элемента Бога в нас. Именно эта часть составляет наследие Бога в святых. Почти все мы просто живем по-природному. Мы не различаем, что природное, а что божественное. Мы оправдываем все, что хорошо. Мы просто принимаем это. Но богатством Божьей славы являются только божественные качества. Мы должны увидеть это. Тогда у нас будет надлежащая церковная жизнь. Когда Бог в Христе внедрен в наше существо, все, что исходит из этого Бога, является божественным. Тогда наша любовь является божественной, наше терпение является божественным, наше смирение божественно, наша святость божественна и даже наша праведность божественна. Все эти божественные качества являются богатством славы Бога в Его наследии в святых.
Геннадий, Бог хочет унаследовать в нас, то есть Его святых, просто самого себя, а не то, что хорошо согласно нашим представлениям. Мы должны быть способны различать эти вещи между собой. Мы должны видеть, где хорошее, а где Бог.
Как мы уже говорили, апостол Павел молится о том, что нам нужно увидеть. Глаза нашего сердца должны быть озарены. И это показывает, что все эти моменты очень сложно понять просто нашим природным разумом. На самом деле он не может их понять. И здесь есть очень большое, но очень тонкое различие, если можно так сказать. С одной стороны, наши добродетели, они очень похожи на качество Бога. Бог есть любовь, человек может любить. Где здесь грань? Где мы можем увидеть божественные качества или человеческое добродетель? Или божественные качества, которые вошли в нашу добродетель и выражены полностью? Поэтому Павел молится о озарении наших глаз. Мы должны увидеть, что Бог хочет не чего-то хорошего просто. Он хочет видеть себя. Он хочет видеть Сына, выраженного в Его верующих. Это и есть то хорошее, что нам нужно. Более того, это и есть те дела, которые нужны Богу, и которые будут оправданы Богом, когда мы предстанем на суде. Мы видим, что Уитнес Ли очень хорошо показал, что Бог не может и не хочет наследовать нас, наше природное и даже падшее существо. Даже если оно было бы просто природным и не было падшим, оно не подходит Богу. Бог рассматривает как сокровище своего Сына, самого себя, вложенным в нас. И поэтому нам нужно спрашивать себя, не сколько добра мы сделали сегодня, а сколько Христа внедрено в нас.
Я думаю, здесь можно привести пример, который мы используем очень часто. Это пример с перчаткой и рукой. Человеческая природа, даже падшая человеческая природа, способна совершать добро. И кажется, что эти вещи соответствуют Богу, но они лишь подобны пальцам перчатки, которая не одета на руку. Это подобие руки, но она не имеет в себе действительности руки.
Да, и это связано с тем, что человек, он создан по образу и подобию Божьему. Когда Бог создал человека таким образом, человек действительно имеет добродетели, которые полностью соответствуют божественным качествам. Можно привести пример с хирургической перчаткой. Когда хирург одевает свою перчатку, уже невозможно отличить руку от перчатки. Перчатка полностью облегает эту руку. Но сама перчатка сделать ничего не может. Когда вы снимаете эту перчатку, это просто небольшой кусочек латекса. Но когда она одета, вы ясно видите руку. Так же и наше положение перед Богом. С одной стороны, у нас есть добродетели. Нам нравится любить, быть честными, справедливыми, праведными. Но все это не наполнено. И мы должны увидеть, что Богу мы нужны для того, чтобы Он был выражен. Ему нужно вложить себя в кого-то, чтобы эти качества могли быть выражены. Но нам нужно наполнение. Как перчатка, мы имеем все эти добродетели. У нас есть 5 пальцев. Но Божья рука, если она не наполнит нас, мы ничего не можем сделать. Вот наша задача. Не делать что-то, а позволить руке наполнить нас. Когда хирургическая перчатка одета на руку, хирург может сделать чудеса. И он действительно, он делает чудесные операции. И сегодня нам нужен такой хирург, такая рука, чтобы она полностью вошла в нас. Может быть, она оделась только чуть-чуть. И у нас есть немножко выражения Бога. Давайте сегодня жить жизнью, в которой эта рука войдет больше. Больше сегодня, больше завтра. Простые перчатки, наполненные Христом, является его достоянием, его сокровищем. Конечно же, тогда Христос придет, и у нас будет радость, когда Он придет.
Мне очень нравится, что для примера вы использовали даже не просто перчатку, а хирургическую перчатку. И в качестве заключения к нашему замечательному общению я хотел бы сказать, что если рука вошла в нашу перчатку, то восхищение будет радостным и приятным событием для нас, это будет большим экстазом.
Аминь. Это наша надежда, Оскар.
Геннадий, мы продолжим изучать первую главу послания к Ефесянам. А нашим слушателям я напоминаю, что это жизнеизучение занимает особое место в служении Уитнеса Ли. Он очень много времени уделил этому посланию, именно поэтому мы идем так медленно. Нам фактически некуда спешить, потому что это послание очень богато. И практически каждое слово в этом послании содержит огромное богатство.
Да, это точно. Это одно из моих самых любимых посланий.
Спасибо, Геннадий, за это общение. Приглашаем вас еще раз.
Я обязательно приду.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Ефесянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Геннадий Мохов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению «Послание к Ефесянам». И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.